Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Так, друзья, еще раз здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Здесь, в этой студии, у нас программа «Светлый вечер». И в гостях у радио «Вера» Владимир Лавров, историк, доктор наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН. Говорим о Сталине. Такая глобальная, объемная, огромная тема. Давайте, Владимир Михайлович, вернемся чуть-чуть назад. Мы с вами не затронули еще важные, очень важные такие вехи исторические. Создание Советского Союза. Тут, я так понимаю, что у Сталина и Ленина тоже не было единства в позициях.
Да, их позиции отличались. Собственно, поначалу позиции были достаточно близки. Сталин был наркомом по делам национальностей, проводил ленинскую национальную политику. И сейчас для нас чрезвычайно важно понимать, какая политика проводилась Лениным и Сталином на Украине. Угу. Дело в том, что до революции считалось, что мы единая нация. Вот единая нация русские. Эта нация распадается на три ветви: великороссы, малороссы, белорусы. Но это единая нация. Ленин и Сталин ввели другое теоретическое новшество. Это три нации. Три разных нации, отличающихся друг от друга.
То есть, фактически, украинский национализм был и создан Сталином и Лениным, да?
Да в том-то и дело, что для чего это делалось? Для того, чтобы ослабить патриотические русские настроения. Вот разбить единую нацию на три отдельных нации.
А неужели до революции не было таких предпосылок к возникновению украинского национализма?
Вы знаете, собственно, национализм, как заметное явление, проявился в конце 19-го, начале 20-го веков. Не где-то там, никакой Украины во времена святого Владимира, как сейчас на Украине утверждают, в помине не было. Термин «Украина» стали употреблять поляки столетия спустя, и то они имели в виду окраину Польши, говоря «Украина». Националисты, как заметное явление, появились на рубеже 19-20 веков, и они не были влиятельны. Вот то, что украинские националистические правительства во время революции и гражданской войны были слабенькие, они были слабенькие потому, что не пользовались поддержкой вот, даже вот в Киевской губернии. Жители Киевской губернии считали, что они русские. Вот ведь как. Затем, когда укрепились большевики, боясь русских патриотических настроений, стали очень заметно ограничивать преподавание русского языка. Он был почти запрещен для преподавания. Были закрыты практически все русские газеты, только украинские, на украинском языке. То есть имело место вот эта ленинская политика, которую проводил Сталин как нарком по делам национальностей, насильственной украинизации. Эту политику проводили примерно до середины 30-х годов. Вот в середине 30-х годов Сталин спохватился, потому что появилось немало националистов. Кроме того, мы столкнулись с такими явлениями, вот берут молодого человека в армию, а он вообще ничего не понимает, что говорит русский командир. Вот он украинец, он вообще не понимает русского языка, потому что на Украине его нет. Значит, были в результате проведены изменения, и появились и газеты на русском языке, и преподавание возобновилось на русском языке. Но вот тот национализм, с которым мы сейчас сталкиваемся, он был заложен прежде всего Лениным, Сталином тоже. Вот, и хотя на Украине сейчас вот рушат памятники Ленину, ну, конечно, их нужно демонтировать, поскольку этот человек виновен в массовых репрессиях, но государственность украинская реально, она создана Лениным, а также Сталином.
То есть вы более глубоких корней в этом не видите в процессе?
Вы знаете, вот до революции наша страна делилась по губерниям. Там не было никаких национальных республик. Это был такой самый надежный вариант. Изменения произошли в 1922 году. Сначала Сталин, когда вот стал вопрос, а как создавать Советский Союз, вот, как создавать общее государство, выиграли гражданскую войну, что дальше? Сталин предложил план автономизации. По этому плану все республики входят в состав РСФСР, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, то есть в состав России, входят в нее, в Россию, без права выхода. План автономизации.
А у Ленина, кстати говоря, же, если я не ошибаюсь, право выхода сохранялось.
Вот. Ленин узнал об этом не сразу. Ленин уже болел. А когда об этом узнал, он выступил категорически против Сталина и настоял на создание Союза Советских Социалистических Республик. То есть республики не входят в состав России, а вот все мы вместе входим в Советский Союз, и все имеют право на свободный выход.
Хотя никакого свободного выхода, честно говоря, не предполагалось, судя по всему.
Ну вот на бумаге было написано так. Конечно, ни Ленин, ни Сталин, который поддержал Ленина, когда понял, что Ленину проиграет, вот он опять поддержал более сильного, ни Сталин, ни Ленин не представляли, что наступят такие демократические времена, когда Конституция вдруг начнет действовать. То есть на бумаге было написано «выходите, пожалуйста», но если кто начинал об этом говорить, он оказывался в местах не столь отдаленных. То есть это было абсолютно невозможно, это вот была такая пропаганда, какая-то дань украинским и прочим, там и грузинским и прочим националистам, показать на Западе, какая у нас свобода. Но реально это была демагогия. Но ведь наступили времена демократические на рубеже 80-х, 90-х годов, когда та же Украина, Грузия, Прибалтийские республики заявили, так мы же имеем право, Конституция – основной закон, мы имеем право свободного выхода. То есть в 1922 году Ленин и примкнувший, в конце концов, к нему Сталин заложили мину замедленного действия, которая взорвалась в 1991 году, и не могла не взорваться рано или поздно. Но они, конечно, о таком и помыслить не могли. Вот что тогда заложили. Вот, казалось бы, подумаешь, что в бумаге написано, нет, если это Конституция, то она вдруг может начать действовать.
Угу. Интересно. Хорошо. Это создание СССР. Еще мы начинали с вами говорить про Вторую мировую войну, про начало Второй мировой войны, про начало Великой Отечественной, но не поговорили про пакт Молотова-Риббентропа, насколько он был важен для Сталина. Мы с вами вот уже подошли вплотную к этому моменту, да, когда вы говорили о ликвидации командиров Красной Армии. Соответственно, пакт Молотова-Риббентропа должен был для Сталина быть, ну, либо какой-то надеждой на отсрочку, либо это был хитрый ход двойной.
Следует признать, что в первую очередь Сталин пытался заключить договора о взаимной помощи с демократическими странами. Вот, казалось бы, у нас диктатура, но тем не менее мы сначала попытались с демократической Францией, с демократической Великобританией. Ничего из этого не вышло. Франция и Великобритания пытались направить агрессию Гитлера на коммунистический Советский Союз. То есть Сталин предлагал проекты соглашений, где указывалось, сколько дивизий, в каком направлении, каких стран. Вот Франция и Великобритания ничего подобного подписывать не хотели. Они хотели отделаться общими словами. Это исторический факт. И даже летом 1939 года вот приехала из Великобритании делегация вести переговоры. Ехала она на колесном корабле по морю, не на самолете. Вот представьте, что такой колесный корабль, как он шлепал. Приехала эта делегация, оказалось, у главы делегации Великобритании никаких полномочий. И тут приходит телеграмма от Гитлера. Мы готовы заключить пакт о ненападении, готовы вот хоть сегодня прислать на самолете Риббентропа. Ну, разный подход. А что делать, если Великобритания и Франция не хотят заключать, а Гитлер предлагает? Вот откажись, вот как это будет воспринято? Если брать сам текст пакта Молотова и Риббентропа, это нормальный, хороший текст. Попытка отсрочить войну, ну, это всегда хорошо, когда имеет место попытка отсрочить страшное.
Но мы сейчас, да, простите, не говорим о секретных, например, приложениях, а о самом тексте основном пакта. Насколько Сталин ему доверял этому тексту?
Ну, может быть, сначала скажем о секретном.
Ну, давайте, хорошо.
Приложении.
Да,
давайте. Его обнаружили американцы после войны в архиве в Берлине. Точнее, копию. И Советский Союз десятилетиями говорил о том, что подлинника нет, эту копию состряпали американцы, это подлог. Во времена Горбачевской гласности выяснилось, что эта копия
есть,
соответствует. В Москве подлинник, причем не только подлинник, а есть еще карта, кто что получает Советский Союз, что получает Германия, то есть раздел влияния и территорий в Европе, причем с личной подписью Сталина. Вот это сохранилось. Значит, секретный протокол был на самом деле. Этот секретный протокол осужден на съезде народных депутатов в 1989 году.
Угу.
Вот, но и очень многие, особенно люди демократических, западнических взглядов, считают, что вот так же, как и депутаты съезда народных депутатов, что это незаконно и неправильно вот было делить Европу с Гитлером. Но я вот тут высказал бы свою личную точку зрения как историка. Вот я скорее здесь соглашусь со Сталином. Дело в том, что, да, конечно, согласно этому секретному протоколу, мы получали прибалтийские республики. То есть то, что мы их присоединили, это никакого добровольного, там никаких выборов, все было абсолютная имитация, все делали наши органы госбезопасности, но оно заключается в том, что вот если бы мы не присоединили насильно эти республики, немцы, фашисты, наступали бы на Ленинград из Эстонии. Вот вы представьте, насколько это ближе, это там каких-то, по-моему, чуть ли не 40 километров. Я думаю, что удержать Ленинград бы не удалось.
А 40 километров что?
Ну, это от Эстонии до Ленинграда.
Ну больше,
если
да,
не мы брали Прибалтику, то ее, безусловно, ну, взяли бы немцы. Взяли бы немцы, они отступали, и они наступали бы на нас с других границ. Вот ведь какая вещь. И были бы намного ближе к Ленинграду. Думаю, что Ленинград удержать бы не удалось. Соответственно, вот то, что была блокада Ленинграда, это не только героизм, это и то, что мы сдерживали большую группировку немецко-фашистских войск, которая в случае падения Ленинграда была бы направлена, были такие планы, направлена с северо-запада на Москву.
Хорошо, но это исторические факты. А и понимало ли это руководство страны на тот момент, подписывая секретные приложения?
Я думаю, оно именно руководство из этого исходило. С каких рубежей начнем воевать?
Хорошо, а почему тогда этого не понимал немецкое руководство?
Немецкое руководство рассчитывало, что оно разгромит нас, что оно, может быть, даже в чем-то уступит этому Сталину, но своей организованностью, своей мощью, внезапностью разгромят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня у программы «Светлый вечер» историк Владимир Лавров, доктор наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Мы говорим про пакт Молотова-Риббентропа сейчас и поговорили про секретное его приложение, про раздел влияния в Европе. А вот основной текст Владимира Михайловича пакта, все же, я еще раз повторю этот вопрос, насколько Сталин верил в него?
Сталин исходил из того, что нужно отсрочить войну, чтобы лучше подготовиться.
Ну, если... То есть он не считал, что этим можно избежать войны?
Нет,
на 100%?
Нет, Сталин исходил из того, что война будет.
Угу.
Вообще Сталин пытался договориться с Гитлером. В конце 1940 года Молотов летал в Берлин, встречался с Гитлером и рассматривался союз о присоединении... Требовалось предложение о присоединении Советского Союза к антикоминтерновскому пакту, ни много ни мало. То есть было предложение, что Германия, Советский Союз станут союзниками, разделят мир. Вот этот вопрос обсуждался, были такие секретные переговоры. И, в принципе, мы были на это согласны. Сталин был согласен. И Гитлер был на это согласен, разделить мир. Но Сталин хотел получить Босфор и Дарданеллы, нашу вот многовековую мечту, и выйти в Средиземное море. А Гитлер считал, что Сталин слишком слаб, Советский Союз слишком слаб, армия Советского Союза слишком слаба, потому Сталин хочет многого, чего не заслуживает, и предлагал Сталину союз, но вот наступайте на Индию, наступайте на крупнейшую колонию Великобритании, вот это вот Гитлер был готов отдать Индию Советскому Союзу. То есть попытка договориться разделить мир провалилась, и планы были и у Гитлера, планы были и у нас, которые состояли в том, что будет война. Если сравнить, кто лучше подготовился, может быть, даже немцы. Может быть, если сравнивать вот техническую сторону, может быть, нам лучше было бы вступить в войну не в 41-м, а в 39-м. Но в 39-м мы не могли вступить, потому что были репрессированы командиры Красной армии. А это было даже важнее. Руководить Красной армией было некому. Даже выдающиеся командиры, возьмите Рокоссовского, он был арестован как якобы шпион, его пытали и так далее. Вот, хорошо, что он себя не говорил, это помогло ему выжить, он выдержал пытки, Рокоссовский. В 1939 году, конечно, нужно было договариваться с Гитлером.
Но война все равно началась. И вот здесь уже мы с вами говорим о роли Сталина в Великой Отечественной войне. Я понимаю, что каждая из тем, которую мы пытаемся обсуждать, она глобальна, она заслуживает отдельной программы, часовой, как минимум. Но если уж мы идем по основным каким-то вехам сталинской эпохи, то давайте, конечно, и про роль Сталина во время Великой Отечественной поговорим.
Прежде всего о том, что было в первые дни. Вокруг этого много споров, разные точки зрения. В первые дни Сталин работал и отдавал приказы наступать, перевести войну на территорию противника. Это было, это не выполнялось. Выполнить это было невозможно, удар был страшный. И такие приказы Сталина, они как раз приводили к тому, что пытались наступать, а в результате оказывались в окружении. Вот в 1941 году было окружено и сдалось в плен более 3,5 миллионов красноармейцев. Вот первые дни Сталин пытался так командовать. Кроме того, значит, что еще имело место? Значит, Сталин ночью работал, днем спал. А боевые действия в основном они шли все-таки днем. То есть получалось так, что в условиях диктатуры важнейшие вопросы должен был решать Сталин, будить его не решались, когда он просыпался, уже время уходило. Вот такая была ситуация. Через несколько дней...
А сам он не мог перестроить свой график в соответствии?
Ну, когда было очень необходимо, он перестраивал, но он пошел по такому пути, что предоставил больше инициативы, в конце концов, полководцам, командирам. То есть во время Великой Отечественной войны имело место какое-то определенное ограничение диктатуры Сталина. То есть сама жизнь заставила... Ну вот представьте классический пример. Значит, оборону Москвы держит Жуков... Ситуация отчаянная, целое направление, где нет никаких наших войск. Жуков собирает войска, несколько дней не спит. Тут звонит Сталин, который еще плохо разбирался, вот как верховный главнокомандующий, начинает чего-то Жукову советовать. Жуков просто послал Сталина матом. Сталин стерпел, потому что Жуков был абсолютно нужен. Жуков удержал Москву, защитил Москву, перешел в контрнаступление. То есть это были вот такие отчаянные моменты, когда вот один сказал, что он думает о Сталине, а другому пришлось терпеть. Возвращаясь к первым дням, вот после серьезных неудач, вот сдачи Минска, у Сталина наступила какая-то апатия. Вот были какие-то несколько дней, когда он был просто потрясен тем, что происходит, ведь он в стране говорил, что войны не будет, или будем воевать на чужой территории, и вдруг все иначе происходит. И по воспоминаниям, когда к нему приехали его ближайшие соратники на дачу, вот в Кунцевскую дачу, в ближнюю дачу, вообще было запрещено без его вызова кому-то приезжать. И вдруг приезжают, а они увидели в его глазах испуг. Возможно, он испугался того, что его приехали арестовывать. Но его приехали попросить вот вернуться к руководству, и он возвращается. И Сталин постепенно учился. В общем, в 1944-1945 годах он достаточно успешно руководил как верховный главнокомандующий. Жуков в своих мемуарах пишет, что с 1943 года даже успешно руководил. Сталин вполне соответствовал вот этому посту верховного главнокомандующего. Хотя насчет 1943 года что могу сказать? Когда рассматривался вопрос, где будут наступать фашисты, Сталин принял решение, что они будут выступать на юге. Жуков, вот уже осмелевший Жуков, в 1942 году Жуков не смел еще вот так вот противоречить Сталину. И в результате вот неудачное по инициативе Сталина наступление, потеряли 2 миллиона человек. В 1943 году Жуков смеет возражать Сталину, говорит, нет, немцы будут наступать на Курской дуге. И убедил Сталина. Но если бы вышло по-сталински, если бы мы готовились не к Курской битве, а к какой-то вот более южной битве, то мы бы Курскую, безусловно, проиграли бы. А что такое проиграть Курскую битву? Это нет коренного перелома, это новое немецкое наступление на Москву. Мы, конечно, все равно бы выиграли, но сколько потребовалось бы еще времени, сколько миллионов людей бы еще положили. То есть даже в 1943 году Сталин еще не вполне соответствовал вот тому, что должен осмысливать, понимать верховный главнокомандующий, но Сталин уже понимал, что к Жукову надо прислушаться.
Владимир Михайлович, время нашей программы, к сожалению, ограничено, поэтому мы не обсудили огромное количество тем, ни ежовщину, ни репрессии в целом, ни Берию, ни космополитизм, ни дело врачей, и там за скобками нашей программы остается огромное количество тем про Иосифа Виссарионовича Сталина, которые надо, интересно, хотелось бы обсудить. Но давайте быстренько в двух словах подведем итоги его правления.
Я бы сказал вот о чем. Во время Великой Отечественной войны интересы Сталина и народа, по большому счету, совпали. То есть Сталину, чтобы выжить, победить, остаться у власти, нужно было разгромить Германию. Но и народу, чтобы выжить, нужно было разгромить Германию. Для Сталина плюс-минус миллион погибших ничего не значили. Но по большому счету в победе был заинтересован и народ, и солдаты, и рабочие, и конструкторы, и верховный главнокомандующий Сталин. И вот то, что вот интересы совпали, это, конечно, сыграло огромную роль в нашей победе. Без этого, конечно, победы не было. И у Сталина тоже есть свой вклад в общую победу.
Но это итог войны, а итог правления?
Итог правления.
Вот вы согласны с этой очень банальной, распространенной фразой, которую Черчиллю приписывают, что взял страну с сахой, оставил с атомной бомбой?
Черчилль этого не говорил, как не пытались этого найти.
Да.
Вы знаете, я бы скорее вспомнил не Черчилля, а святого патриарха Тихона. Он еще 1 января 1918 года в своем слове «Храме Христа Спасителя» сказал, что большевики строят Вавилонскую башню, что достроить ее также не удастся, что она рухнет. И вот и Ленин, и потом продолжатель дела Ленина Сталин строили Вавилонскую башню. Она была обречена, это была утопия построить вот коммунизм. И она и рухнула. То есть, конечно, и Ленин, и Сталин были очень крупными государственными деятелями, политиками, но они строили Вавилонскую башню. И Вавилонскую башню можно было построить, пытаться строить только вот насильственно, а отсюда и колоссальные репрессии, которые начались не при Сталине, а прежде всего при Ленине. И да, государственный деятель крупный, но пытался построить то, что построить невозможно. Вот это очень важно.
И в конце программы мне, конечно, вспоминается фраза Довлатова, одна из самых его известных, сказанных про Сталина. Сталин, конечно, был чудовищем, но скажите мне, кто написал «Миллион доносов»?
Конечно, ответственность на народе, а миллионы доносов были написанные, но были и те, кто не писал, были те, кто не признавались. Я думаю, что мы вообще в советское время выстояли благодаря новомученикам, благодаря их подвигу. Они не признали никакой выдуманной вины, никого не оговорили. И они, я думаю, вот явились тем стержнем, который помог народу нравственно выжить. И к тому же, вот вспомним еще раз перепись 37-го года. Там был задан...
Минус 10 миллионов.
Там был задан вопрос, его лично Сталин внес в переписные листы. Верите ли вы в Бога? Ведь вы представьте, нужно было в этом переписном листе указать фамилию, работу, адрес... И верю ли я в Бога?
Прошло 20 лет, а большинство жителей страны ответили утвердительно.
Да, 56%. Я думаю, это важнейший момент. То есть, да, на собраниях клеймили церковников, все были атеисты, но когда оказались перед бумагой «поставь подпись, отрекись», все-таки 56% не отреклись. И я думаю, что вот благодаря этому мы победили.
Ну, помните полемику Луначарского с Веденским, когда Веденский говорит, а давайте я вам в 2 секунды докажу существование Бога. Помните, да, ведь? Когда он поворачивается и говорит, Христос воскресе, и ему там все присутствующие в зале, естественно, на автомате отвечают, воистину воскресе. Но, тем не менее, это удачный ход ведь был.
Тем не менее, наш народ, вот 56%, нашли в себе силы.
Мужество.
Это был большой риск. То есть, в общем, это, ну... могли и выгнать, и кого-то выгнали с работы и так далее, попадаешь в неблагонадежные, но все-таки вот это был очень честный поступок миллионов людей.
Спасибо большое. Напомню нашим слушателям, что в гостях сегодня у программы «Светлый вечер» здесь на радио «Вера» был Владимир Лавров, историк, доктор наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН. Меня зовут Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».